И я вас категорически приветствую.
Взаимно.
Алексей.
Да, Дмитрий.
Привет.
Привет, привет.
День народного единства.
День народного единства. Поздравляю всех с Днем народного единства. Мы едины. Когда мы едины, мы непобедимы. И что еще сказать?
Я предлагаю единяться на почве блюза.
Предлагаю выпить.
Да.
За это.
В прошлый раз мы чуть-чуть не доделали.
Ну да, как-то мы разогнались в прошлый раз очень.
Было
прилично,
прекрасно.
Да.
Было прекрасно.
Ой, было прекрасно.
Я неделю слушал.
Я до сих пор не могу в себя прийти, насколько было.
Хорошо.
Хорошо. Да.
Итак, чем же мы продолжим?
Мы продолжим рассуждением о том, блюз – это поп-музыка или это не поп-музыка.
Тут вкрадывается какая-то это понятийная неясность.
Неясность. Вообще в отношении поп-музыки вообще полная каша в голове.
Она же это. Да. Поп – это значит популярное. Популярен ли блюз? Да. А у нас как-то привносят в поп-музыку какой-то нездоровый окрас.
Популярно, да, это популярно. Не мы привносим, это определенные деятели музыкального...
Борются с попсой.
Ну, нет, я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что определенного рода музыканты создали такую штуку, которая называется попса. Удивительная, совершенно ни на что не похожая, аналогов не имеющая. Да, и всем известны эти имена. Не будем их называть. Но когда я включаю телевизор и вижу их, это, конечно, страшно.
Эти прекрасные лица.
Эти прекрасные лица, да, вызывают какой-то ужас нечеловеческий в моей тонкой и ранимой душе.
Но, к нашему счастью, на музыкальном небосклоне не только они, есть и другие вещи.
Но не на музыкальном небосклоне много других светил, которые нам светят. К сожалению, уже с небес.
Да.
Уже. Так. Так вот, одно из этих светил замечательных в продолжении прошлой передачи, в которой мы говорили о Мадди Уотерсе, как о олицетворении зверского совершенно электрического блюза.
Угу.
Есть другая сторона медали. Это человек, которого зовут Би-Би Кинг, которого любят не меньше, а может быть и больше даже в массе своей, нежели Мадди Уотерса. Потому что он как раз попсовый музыкант абсолютно. Это та самая поп-музыка, которая, собственно говоря, и есть поп-музыка от слова популярная, а не от слова попса.
Угу.
Как в столице нашей родины великой, так сказать, процветает махровым цветом вот это тяжеловесная попса. Не побоюсь тавтологии. Так вот, Би-Би Кинг, который называют отцом блюза, хотя это довольно спорно, конечно, но, тем не менее, к нему приклеился этот лейбл «Отец блюза», «Олицетворение блюза». Ну, в какой-то степени, наверное, да. Ты вообще любишь, вообще слушаешь Би-Би Кинга? Так, периодически, нет? А почему? А чего, почему?
А как-то не зацепило.
Потому что попса.
Нет.
Нет, вообще.
Ну, вот не зацепилось. Ну, вокруг не было никого, понимаешь? Ты из музыкальной тусовки. Вот вокруг тебя люди, которые музыкой живут. Я типичный потребитель. У меня, ты знаешь, как сложилось? Я до 80-го года со страшной силой слушал вообще, до чего мог дотянуться. Потом советская армия. А после армии уже никак. Жизнь настолько тяжелая, что не до музыки было.
Не до Би-Би-Кинга.
Поэтому там какими-то проблесками что-то проскакивало. Этим же, ну, при советской власти этим серьезно заниматься надо было. Кого-то знать, дружить, связи,
да,
добывать,
да,
блин.
Да,
это
да,
не
да.
Сейчас ткнул две кнопки.
Через завсклад
товаровед,
да.
А сейчас-то другое прекрасно. Вот с тобой поговорили. Прослушал наименование, ткнул в Ютубе, вот тебе вывалилось. Я неделю слушал, не разгибаясь. Отличный.
Мадди Уотерс.
Да, отлично. Да. Отлично.
Слушай, у меня знакомство с Би-Би Кингом как-то странно складывалось, наверное, как и у большинства моих ровесников. Когда я был молод и любил громкую, интересную, яростную, быструю рок-музыку, мой старший товарищ Саша Лепницкий в Москве пригласил, когда первый раз пригласил меня в гости, потом мы много уже у него проводили времени. Я смотрю, на полке стоят пластинки Би-Би Кинга, а он такой... был большой знаток и любитель рок-музыки, и блюза, и джаза, и всего. Я смотрю, Би-Би Кинг. Я говорю, Саша, давай послушаем. Поставил Би-Би Кинга, и какой-то пи-пи-пи-пи-пи. Думаю, что-то... А что такое люди в нем находят? И удивительная штука, что любовь к Би-Би Кингу, она приходит, пришла ко мне, как и ко многим, опять-таки повторюсь, ровесникам, моим друзьям, знакомым и меломанам. Приходит с возрастом. Хотя странно, потому что музыка молодежная абсолютно.
Угу.
Изначально она была молодежная. Молодой был этот самый наш Би-Би Кинг, блюз-бой Кинг, как его. Почему Би-Би Кинг? Да?
Угу.
Блюз-бой, потому что мальчик был молодой совершенно парень, который оттуда же из глубин Миссисипи приехал, как и Мадди Уотерс, приехал туда же, в Мемфис, собственно говоря, стал работать на радио, играть на улице, играть по клубам. Юный паренек, красивый, черный, блестящий в костюме, играл для молодежи, для своих ровесников. А мы почему-то старики все вот стали врубаться в Би-Би Кинга
уже, возрастом,
уже
да?
За 40, когда он...
Может, музыка для нас непривычная совсем?
Ну, а с другой стороны, другие-то черные артисты блюзовые, они как-то легли сразу на душу, на ухо.
В чем же причина тогда? Почему?
А вот не могу понять. Может быть, потому что первые записи Би-Би Кинга, они были с дудками, с такими все. У нас же мы привыкли, когда много дудок, это уже попса.
Я не люблю, да. Вот у Макаревича были дудки в «Машине времени». Мне страшно не нравилось. Не люблю. Гитары должны быть.
А у Макаревича, по-моему, их заставили что-то такое делать. Духовую секцию вводить. Потому что вокально-инструментальные ансамбли в Советском Союзе должны быть с духовой секцией.
Строго было.
Всегда набирали духовиков, да, и это как-то придавало солидности, значимости.
Мне это сразу напоминает художественный фильм «Асса». Помнишь, там этот мальчик-бананан стоит на остановке, а мимо милиционер на мотоцикле едет. Раз с коляской проехал, остановился, слез с мотоцикла, подошел. Что это у тебя в ухе? Серьга.
Сними.
Надо снять.
Да.
Почему? Не положено.
Да.
Отлично.
Ну, наличие духовой секции, оно как-то являлось таким, да... штампом Союза композиторов.
Годен.
А, наверное, потому, что на гитаре может всякий, да, побренчать во дворе.
Угу.
А духовики – это уже, так сказать, музыкальное училище. Это уже, так сказать, с улицы не придет трубач или тромбонист.
Ну, опять-таки, да. Их на работу куда-то пристраивать.
Ну, их надо, да, что-то с ними надо делать. А то...
Не все же им жмуров хавать.
Толпы ходят, да. Но, тем не менее... Первые пластинки Би-Би Кинга, они действительно все с, чуть ли не с биг-бендами. Хотя там биг-бендов-то не слишком было у него много. Но духовая секция мощнейшая. И как-то так вот получилось, что да, поставили молодому человеку, белому русскому, ранние пластинки Би-Би Кинга. Он послушал, говорит, какая-то попса. Хотя музыкант умопомрачительный, конечно. Умопомрачительный. И ты вот его мало слушал, не слушал, наверное, да? Вот слушай, я тебе принес.
Давай, по порядку.
Пластиночки. Вот первый альбом этого парня вышел в 56-м году. Ну, как у любого блюзмана черного, синглы. Синглы выходили. А первая большая пластинка – это 56-й год, «Сынины блюз». И здесь его первая песня, которая уже выходила до этого на сингле «Three O'Clock Blues». Это вот «Three O'Clock Blues». Знаменитейшая песня там. У нас не очень знаменитая. Очень рекомендую, да. Но здесь нет... Здесь,
«Woke up this morning».
Да-да-да.
Почти сопрано, блин.
Да-да-да. Все то. Вот. Обложка обманчива, потому что не играет он на акустической гитаре. И вообще Би-Би Кинг это не акустический, конечно, музыкант. Это абсолютно электрический с самого начала. Вот почему-то его так вот сфотографировали в таком виде. Может быть, это такая тоже какая-то такая вот американская политкорректность. Потому что вот такой милый парень для семейного прослушивания. Да, вот смотришь на эту обложку.
Ну, это же специфическая вещь. Это люди, которые заведуют продажами,
да,
назначают.
Побринчит для домохозяйки, милые.
Сфоткайся, сказать, вот так.
Милые,
так
люди,
больше,
да,
купят. Да. Это, я помню, в журнале «Ровесник» с кем-то там интервью было, какого-то там видного музыканта спрашивают, а ты как вообще пластинки покупаешь? Я хожу с бабушкой. Угу. И вот, которые обложки ей больше всего не нравятся, те и беру. Правильно, безошибочно.
Правильно, да.
Самые мерзкие.
Да, но здесь можно впасть в прелесть, то, что называется. То есть, обмануться, потому что обложка совершенно не соответствует тому, что внутри.
Ну, да,
внутри
такой, да.
Мощнейший электрический блюз, достаточно жесткий, достаточно агрессивный. У Би-Би Кинга здесь. И вообще, у него такая... Может быть, это молодость. Я хотел сказать, такая странная история. Но это от молодости. Потому что на ранних альбомах Би-Би Кинг играет очень быстро. Очень быстро. Как мы любим все. Стиви Рэй Воин. Такой, да. Как мы любим. Быстрые пассажи. Агрессивные. Жесткие такие. А потом успокоился. И потом стал играть...
Гормон перестал бурлить.
Гормон перестал. Хотя у него, посмотрите на его лицо, у него, конечно, гормон...
Жизнерадостный.
Да. У него до последних дней гормон фигачил с дикой силой. Вот. Но он всегда говорил, что его не привлекает скоростная техника, а его привлекает, собственно, звук. И, может быть, поэтому его и называют одним из основателей электрического блюза, потому что потрясающе работал со звуком. Хотя...
Тут первая строка, извини, перебью сразу, что там в голосовании 500 записывающих дилеров, они его назначили, так сказать, королем блюза. Ну, то есть, такое единодушие серьезнейшее. Наверное, люди понимают, что он играет.
Наверное, понимают что-то, да.
Наверное, это, и звук это мы, какой-то, это
мы
и техника.
Мы так всё со своего севера смотрим сверху, с высоты земного шара туда заглядываем, что там происходит.
За горизонтом. Да.
И, конечно, звук потрясающий. Хотя особых каких-то обработок гитарных я не слышу. Они, безусловно, есть и достаточно серьезные, особенно в последних его альбомах. Но все равно это то, что называется клин. Чистый звук. Угу, чистый, угу. Но такой подобработанный все равно... Там, компрессии там, и прочими всякими штучками, но без этих самых, без душилова, без там овердрайвов этих всяких разных. Ну вот, рекомендую ранние пластинки, 56-й год, первый альбом, 60, я перескочу через 3 или 4 альбома, The Blues называется, из того, что я принес, вторая пластинка, хотя она уже, наверное, 6-я или 7-я у него очень много записывалось, и был очень популярен, потому что музыка на стыке такой попсы откровенной и чистого блюза. И, что называется, всем сестрам по серьгам. И...
Курение опасно для вашего здоровья. Ты чувствуешь, он с бычком-то?
Это да, это мы знаем и любим.
Да, я предлагаю сразу.
Да, это мы обожаем.
Курить очень вредно, да. Имейте в виду.
Курить вообще кошмар. Это просто невероятная штука. Вот, и... Такой стиль у него выработался, что, вот, как я повторюсь, да, всем сестрам по серьгам. То есть, и человек, который слушает классический блюз, акустический, фолк-блюз, и электрический блюз, хотя электрический только-только там зарождался еще, на самом деле, 60-й год. Но уже играли вовсю в Чикаго электрический блюз, но, опять-таки, играли для себя, что называется. Mm-hmm. В своих клубах, в Южном Чикаго, там мы говорили в прошлый раз, вот этот огромный район. 14 миль или 15, по-моему, длиной этот Южный Чикаго был. Вот. И на массовую аудиторию эта штука не выходила. А Би-Би Кинг вышел и на белую аудиторию сразу, потому что вот это... Вот это пошло. И стали его слушать, да, и белые, и черные. И все как-то он так вот умудрился попасть в большой мейнстрим.
Вообще интересно, как вот искусство... побеждает и объединяет. Это ж российская страна, где негров
абсолютно
просто за людей не считают.
Абсолютно, да.
А музыку слушать будем. И музыка всех победила, в конце концов.
Ну, у нас тоже музыка черная победила всех, потому что рэп в каждом такси я слушаю.
Вот где блевотина.
На русском языке причем и ничего. Абсолютно черная музыка. Кому-нибудь скажешь, там Моргенштерн, это же абсолютно черная музыка, очень плохо сделанная, очень неправильная.
Отвратительно. Да. У меня сразу, я как только слышу слово рэп, про русский рэп, Сразу вспоминаю надпись на стене на улице Ломоносова. Рэп, черточка, кал.
Ну да, хотя на самом деле рэп это в чистом виде продолжение блюза. И Би-Би Кинг столько рэпа записал. Правда, не такого, как у нас, но тем не менее. А Джон Ли Хукер вообще у него половина пластинок можно назвать рэпом. Идет этот spoken word, что называется, под аккомпанемент гитары. Это что? Это не рэп или что?
Самый настоящий.
Самый настоящий, да.
Так-так.
У Би-Би Кинга последние альбомы, не последние, а последние его концерты, если смотреть, из полуторачасового выступления минут 50 он просто говорит под музыку. Потом иногда играет, поет, потом снова говорит. Вот рэпер настоящий. Ну, пластинка, которую я больше не люблю, вот здесь две в одном, что называется. Би-Би Кинг Wales. Это тоже 60-й год, как и The Blues. Но здесь уже продюсеры превзошли себя и набили столько дудок. И блюз Би-Би Кинга, вот если вы начинаете знакомство с музыкой Би-Би Кинга, блестящего блюзмана, который потрясающе играет блюз и работает со звуком умопомрачительно, играет точно, точнейшими фразами, ни единой ошибки, ни единой лишней ноты, ни единой некрасивой фразы. Но если вы начинаете слушать Би-Би Кинг Wales, то впечатление сложится неправильное, потому что это в чистом виде R&B. Угу. То есть R&B это как бы rich and beauty. Такая музыка для совершенно уже умалишенных миллионеров, которые сидят у бассейна, пьют коктейли. Угу. И смотрят на девушек в бикини, как мы любим в американском кино. Никто их не трахает, все только смотрят, как ходят мимо девушки в бикини.
Трогать нельзя, да?
Да, да. Какая-то такая вот политкорректная оргия американских миллионеров. Сесть с коктейлем, посмотреть на девушек.
Это в кино так.
Я подозреваю, что и в жизни тоже.
Ну...
Это у нас все.
Мы не об этом, да.
У нас все попроще, да, у нас все. Blues in my heart. Тоже
мы помним времена, когда официанток вписывали в меню.
Да. Тоже из той же оперы. Я эти пластинки слушаю, покупаю и слушаю, потому что, на мой взгляд, даже самая плохая пластинка Би-Би Кинга, это все равно очень хорошая пластинка Би-Би Кинга.
Вот еще High Fidelity, угу. Из которого Hi-Fi вырос.
Да, 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 да. Но это все как бы в понимании русского человека простого. Я не говорю там про музыкантов, которые выслушивают партии гитарные из вот этого шквала духовой музыки, выслушивают, вычленяют гитарные партии Би-Би Кинга и наслаждаются ими. Когда просто человек слушает, на него вот это валится, вся вот эта... Где? Когда начнет играть-то? Парень. Ах, он уже играет? Где? Понятно. Это как с Эриком Клэптоном, с пластинкой Фила Коллинза Face Value, на которой написано в песне In the Air Tonight, играет на гитаре Эрик Клэптон. И люди слушают. А где там
Клэптон?
Где там Клэптон? А, вот этот звук, такой пэт выплывает гитара. А, вот она, гитара, да, понятно. Но это надо долго. Неподготовленный человек это сразу, конечно, не просечет, где там играет Эрик Клэптон. Но это все такая вот эта вступительная часть Би-Би Кинга, благодаря которой он завоевал, собственно говоря, мир. Как мне кажется. Может быть, и нет, может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что завоевал массовую аудиторию именно вот этими первыми пластинками. Очень хорошими, но очень такими эстрадными. Uh-huh. То есть, чистая эстрада, на самом деле. Но народ полюбил. И один из убойных альбомов Кинга, Life at the Regal, который во всех топах, во всех энциклопедиях, во всех списках, во всех рейтингах чуть ли не номер один у Кинга. Хотя Я-то полный урод, конечно. Я не считаю, что это альбом номер один. У него, у меня другие любимые есть его пластины.
Но это некий концертный зал, да?
Ригл? Ну, да. Это что-то...
Живое выступление.
Угу. Вот. Вот здесь он... Ну, на самом деле, здесь он очень много играет на гитаре уже. Хотя он и раньше много... он везде много играет на гитаре, но не везде это все прочитывается и входит внутрь, потому что давит вот эта вся история эстрадная. А тут чистый блюз пошел на Life at the Regal. Уже прямо вот любишь гитару, включай пластинку, и от начала до конца ее вот так вот прямо быстро, драйвово, круто, со звуком, с прекрасным. Все хорошо. Но Blues is King, вот этот альбомчик, вот, на мой взгляд, он покруче будет.
Blues is King, B.B. King.
Да. Blues is King, B.B. King. Вот, на мой взгляд, он покруче, он поинтереснее.
Тоже живьем.
Да. Тоже живьем в Чикаго. Но Life at the Regal, он очень крутой. Очень гитарно насыщенный, но более попсовый. А этот более жесткий, более зверский такой. Ближе уже к своим черным братьям из Чикаго. К Мадди Уотерсу, там, как ко всем остальным. Вот. То есть, это для человека, который любит гитарный блюз, конечно, интереснее. Вот что касается рэпа. Люсиль. Би-Би Кинг. 68-й год. Первое полотно около 10 минут идет, на протяжении которого Би-Би Кинг играет немножко на гитаре. И 10 минут говорит, рассказывает историю своей гитары Люсиль. Вот вам, пожалуйста, рэп. Хотите, так сказать, слушать рэп? Вперед к Би-Би Кингу, к пластинке Люсиль. 10 минут рассказ про гитару, про то, как он ее любит, какая она замечательная. ES-335 Gibson. У меня дома такая же, кстати, лежит, ES-335. Ну, не такая же, она сделана в начале 2000-х уже. И немножко по-другому. Все-таки заказные гитары Кинга, они звучат иначе, потому что и дерево другое, и датчики другие, там все другое. Все, когда на заказ делается гитара, она... делается так, как нравится автору-исполнителю этой музыки.
Который уже понимает.
С тем звуком, хочет, да, который он хочет слышать. Потому что звук идет не только от датчиков. Он идет от всего. И от дерева, и от, вообще от всего. Любая деталь гитары, она работает в звуке. Так что мне вообще не нравится вот эта пластинка «Люсиль». На самом деле, она очень зализанная. Хотя многие ее обожают. Она очень зализанная, очень... такая запродюсированная, не в том смысле, что много там духовых и всякой прочей хрени, а она прямо такая вылизанная, прямо вот что-то жизни вообще я там не слышу. Очень чистенько все, очень чистенько, аккуратненько.
Длинный. Видимо, продюсер другой, нет?
Тут ну, а я не смотрел, кто там продюсер, не помню. Но так все прямо так... усю-сю-сю-сю-сю-сю, такое вот усю-сю-сю-сю-сю-сю. Ну, и после этого усю-сю Кинг вмочил двумя пластинками. Первая из них Completely Well, вторая Life and Well. Прямо они в паре, вот такая сладкая парочка. И здесь, наконец-то, показан весь кайф, вся мощь и весь смысл той самой духовой секции, которая на ранних его пластинках служила аккомпанементом и сглаживала, видимо, психологически сглаживала жесткость и сексуальность блюза гитарного. Угу. Вот здесь весь смысл духовой секции, которую я на самом деле люблю. Я люблю, когда на трубах много играют, на дудках, на тромбонах, на саксофонах, на трубах, на тубах, на чем угодно. И вот здесь они вмочили по полной. Люди разные, духовые секции разные, но огромный кайф. Хотя критики не любят эти пластинки почему-то. Не знаю, я много читал. Как раз вот про эти два альбома я достаточно много читал. Потому что они мне очень нравятся просто.
Угу.
Вот. И критики пишут, ну, зачем столько дудок? Как раз вот зачем это все? Зачем ему надо такой какой-то хаос? Хотя никакого там хаоса нет. А вот эти духовики, они дают как раз такую, такую мощь. Такую, как прямо бац и все.
Вот такая музыка. Что значит зачем? Вот, вот такая, такая музыка. Музыка, да.
Вот, вот такая музыка. Очень-очень-очень мощная прямо. Я не назвал бы это рок-музыкой, но по ощущениям это ближе, конечно, к року. Хотя, опять-таки, вот духовые, там все, все, как бы все так якобы красиво, но достаточно, достаточно зверски. Очень хорошо. Ну, не миновало нашего героя и Европа, и Англия.
Угу.
И совершенно удивительный альбом, который даже в каком-то смысле комичный, расхваленный критиками всеми, но довольно странный, потому что вот B.B. King with Ringo Starr, Peter Green, Alexis Corner, Гарри Райт, Клаус Вурман, Стив Мэриот, Faces, в прошлый раз мы говорили. Ну, еще Билл Перкинс, Джим Келтнер.
Серьезные люди все, да.
Который играл, с кем только не играл, да, Джим Келтнер. Мак Ребенак, Дэвид Спиноза. Еще человек 15. Вот посмотри список. Они все играют вместе. В студии Abbey Road записана пластинка B.B. King in London. И, казалось бы, это должен быть второй Led Zeppelin. Исходя из состава музыкантов. То есть, должны вмочить так, что... Небу жарко, в общем, станет.
Так.
Такой набор гитаристов, такой набор барабанщиков и басистов и прочее, прочее, прочее. Но получился на редкость очень, очень насыщенный инструментально, но на редкость аккуратный, чистый, такой, опять-таки, вылизанный, запродюсированный блюз. Угу. Гитарный, все в порядке, да, все там есть, все. И Питер Грин играет на гитаре, и B.B. King играет на гитаре. Ну, так все чистенько. Такое ощущение, что все вот эти замечательные артисты, начиная от Ринго Старра и заканчивая Питером Грином, все очень бздели B.B. King и старались играть максимально правильно.
Чтобы не опозориться,
не дай бог не обосраться. Да. А B.B. King тоже, наверное, в общем, смотрел на вот этих... Он B.B. King-то B.B. King, но нельзя забывать, что он черный. И то, что он черный, в нем это осталось, все равно это никуда не выковыришь. Все равно он приехал вокруг одни вот эти вот суперзвезды белые, белые настоящие музыки. И они все, такое ощущение, что они все друг на друга смотрели, и как бы вот как... хорошо я сыграл, хорошо. Давай.
Это как про Роберто Планта, который в городе Лос-Анджелесе шел по улице, остановился на перекрестке на светофоре. Ну, на переходе. Там же остановился грузовик. Из грузовика выскочил водитель, подбежал к нему с воплями: «Ах ты, тварь потлатая!» и плюнул ему в рожу. Плант в ужасе прибежал назад, сказал: «Я же белый. Я представляю, что они тут с черными творят».
Ну, да,
видимо, да, да, все да. С опаской друг на друга смотрят, да.
Да, и вот эта пластинка B.B. King in London, я повторюсь, что она прямо, она вот считается шедевр такой. Опять, ну, у кого считается? У критиков. Шедевр, прямо прорыв, ля-ля-ля. Но блюз – это жизнь, это драйв, это кайф. А здесь как-то Abbey Road, студия, все хорошо.
Стерильное.
Да. И все так просто как-то... А где? А где вот это? Где вот этот кайф-то? Где слезы? Где смех? А при этом звуков очень много. Стена звука такая. Все играют, все вместе, все круто. Но не цепляет, не знаю.
То, что нравится критикам, на здоровье пусть нравится. Да. Кто-то ориентируется, кто-то слушает то, что ему нравится.
Вот сидит такой Рыбин, да, и Пучков рядом
сидят. Имеют право.
Два человека там... Звезды космического уровня записали альбом. Что-то не цепляет. Что-то, ребята...
Неплохой альбом.
Неплохой альбом такой. Да, ничего. Ну, так-то можно и получше, конечно.
Не старайся.
Да, да, да. Но B.B. King не был бы B.B. King, если бы все пластинки играл вот так вот, с мертвечинкой, как Life in London. Замечательная. Вот действительно пластинка, которая, наверное, номер один. Life in Cook Country Jail. Вот это да, вот это
дал уже... по зонам.
Это
да?
По-настоящему.
Че с позоном.
Да. Это че с позоном, да. Он играл что-то то ли 300 концертов, то ли 500 концертов по тюрьмам. Очень много. Вообще он играл, у него гастрольный график, насколько я помню, не меньше 300 концертов в год.
Суров. Не меньше. Слушай, это ж какое здоровье, блин.
Ну и деньги.
Неплохие.
Вот. А по тюрьмам у него... Ну, за 300 концертов точно у него перевалило. Любил он это дело, да. Ну, потому что черный. И по черным зонам, с черными братьями. Все-таки единство вот это у него всегда было. Так же, как и у Хендрикса, кстати говоря. Хотя я не помню что-то концертов в тюрьме у Джимми Хендрикса, но были у него. У него и с черными пантерами же были. Там шашни он разводил в свое время. Хотя потом дистанцировался от черных пантер, уж слишком это было радикально для него.
Крепко,
но,
да.
Но как бы.
Это ты знаешь, общение... да, что это вот стукание кулаками, что это черно-пантерное
приветствие. Да, 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 да. Очень смешно теперь смотреть, как наши президенты. Вот здесь драйв просто невероятный. Во-первых, ну, во-первых, Би-Би Кинг, помимо того, что гитарист замечательный певец. Ага. С удивительным вокалом человек, просто с мощнейшим. Артист фантастический, потому что он не просто поет, он рассказывает истории все время. Все время драматургия присутствует.
Представление, да.
Да.
То, что у них называется шоу.
Да, и здесь он заводит черных заключенных так, что тюрьма... Такое ощущение, что тюрьма развалится сейчас. Стены рухнут. И действительно, он дал там полтора часа свободы вот этим людям, которые пришли на... Которых пригнали, собственно говоря.
Привели.
Привели на концерт. Охранники вокруг с винтовками стоят. И тут полтора часа свободы абсолютно. Это слышно, как там поют эти слушатели, как они реагируют, как они кричат все. И такая взаимная идет заводка у Кинга с аудиторией. Вот это фантастический альбом. И очень классно здесь играет бенд. Весь бенд, и сам Би-Би Кинг играет, ну вот распрягается. Чуть, вот, очевидно, что нет здесь Роял Альберт Холла вокруг. Нет продюсеров, нет каких-то...
Академичности.
Да, академичности. И тут по полной уже вот все, что умеет, все, что любит, все, что может, прямо выдает. Так что вот, вот эта штука Life in a Cook Country Jail, 71-й год, это фантастический альбом, совершенно советую. Очень хорошая пластинка LA Midnight. Очень хорошая в смысле гитарной игры. Это период как раз, это у нас пошел уже, пошли махровые 70-е, на протяжении которых он записал кучу пластинок, которых у меня, несмотря на всю любовь к Би-Би Кингу, я даже их не буду покупать, потому что там серия пластинок, штук 10, наверное, вот такой уже чистый R&B, такая музыка для каких-то фильмов про домохозяек. Хотя гитара все играет круто, но играет круто много кто. Мы говорили, что консерватории всего мира каждый год выпускают...
Массу виртуозов, да.
Сотни виртуозов просто. Каждый год. И они все ходят вокруг нас, эти виртуозы. И вот эти пластинки, они все такие записаны вот такими виртуозами. Совершенно с пустой совершенно музыкой.
Абсолютно. Ни о чем.
Технично, да, технично, чистенько, хорошо все. Но как бы что одна пластинка, что другая, что третья, они такие все какие-то. А вот эта LA Midnight, она как раз она очень, очень кайфовая гитарная такая. Как-то выскочила из этого периода 70-х. С вот как пример я могу привести King Size. Затесалась у меня тоже эта штука. Это 77-й год. Тоже музыка очень такая. Она и блюзовая, политкорректненькая. Она и эстрадненькая, такая политкорректненькая. Она такая, да, для я не знаю, вот как пена в ванной такая вот наберешь ее, как бы она, в общем, нужна, с одной стороны. она комфортная и хорошо в этой пене, да. Но потом пробочку открываешь, пену спускаешь туда, ее в канализацию, и забываешь навсегда.
Смешно. King Size, ну, это, естественно, обыграно. Фамилия, так сказать.
Ну да, да. Ну и обложка, соответственно, тоже такая, да. Веселая такая. Как в советских магазинах, если помнишь, продавались в игрушечном отделе кукла-негр. Называлась да. такая 50 да, копеек. Да. Кукла-негр. Вот кукла-негр, пожалуйста. Да. Не политкорректно, да, я говорю.
Ну, у меня у сестры был негритенок такой. Да, любимая игрушка у нее была.
Ну, ценник, на ценнике написано кукла-негр. Что написано пером, не вырубишь топором, да, да. Это история нашей страны. Вот куклы, вот такая вот кукла на обложке нарисована. Покупайте и развлекайтесь, мойтесь в душе. Но, опять-таки, это все хорошо, конечно, куклы-негр и музыка для никого. Но, тем не менее, убойный альбом. Вот у него как-то, у Кинга... То вот такая музычка никакая, то потом вдруг как шарахнет. No Appearing, вот эта пластинка, это как будто это другой человек вообще играет. Как будто другой человек, как будто из другого времени, из другой страны, из другой планеты. Тут просто человек, который может все. И джаз, и рок, и блюз, и от начала до конца двойной альбом. Невероятный совершенно. Просто невероятный. The Thrill Is Gone, знаменитая песня. Здесь, ну, тут вообще одна песня с другой стоит. Прекрасный дуэт с фортепиано. Здесь сыгран на второй стороне. На второй пластинке. Вторая пластинка начинается с дуэли. Такой гитарно-клавишный, который можно слушать бесконечно просто. Просто бесконечно. Вообще, вот, если говорить о лучших альбомах Би-Би Кинга, то, наверное, Life in the Cook Country Jail и вот этот альбом. Это тоже концертный.
University of Mississippi.
Да, да. Это тоже концертный альбом. Но, во-первых, он превосходно записан, как студийный примерно. И сыгран... Вот это вот то, благодаря чему Би-Би Кинга можно назвать, наверное, лучшим блюзманом... В истории.
Изучим, изучим.
Вот это, да, вот это прямо изучай на Appearing. Это фантастически. Это 70... Это, 80-й год. Вот я себе записывал. Конец 70-х, да, я помню. Но вот еще один концерт в тюрьме. Life in San Quentin.
San Quentin, да. Это уже под Лос-Анджелесом.
Да, который радикально отличается от концертов Cook Country Jail. Тоже концерт в тюрьме. Тоже с любовью. К своим черным братьям. Но такой зализанный, такой прилизанный, такой какой-то вымученный. Не знаю, хотя, опять-таки, многим, наверное, нравится это все. Но я был удивлен. Я думал, что вот Life in San Quentin, тоже тюремная аудитория черная, пришел к своим, пришел им помочь, пришел их раскрыть. При этом он просит аудиторию поаплодировать охране. Которая стоит с винтовками их охраняет. Зачем-то. Непонятно зачем. Поаплодировать ему. Может быть, у него что-то там случилось. Там с охраной. Какой-то конфликт. Я не знаю, что-то было. Но, тем не менее, вот два концерта, записанных в тюрьмах. Которые отличаются друг от друга так, что только руками развести почему-то. Не знаю, почему так получилось. Ну... Опять-таки, концерты бывают удачные, да, бывают неудачные. Бывают. Хотя нельзя сказать, что это неудачный концерт. Он сыграно все и с драйвом, и со всеми делами, но как-то так раз, так
такой раз. И никак.
И никак, да.
Удивительно.
Да. И никак.
Ну, это, видимо, тоже продюсерское. То есть, кто-то же это определяет.
Наверное, хотим да. Наверное, да. Вот ну, это. Я думаю, что звукозаписывающая компания решила выпустить еще один концертный альбом просто. А тут как раз в графике вот это все. Ага, вот концерт такой. Давайте мы его запишем. У Би-Би Кинга хорошо получается в тюрьме. Давайте мы его...
Гоните зэков.
Да, гоните зэков. Сейчас будет супер.
300 выступлений в год. Это ж вообще, слушай, какое здоровье у человека. Явно не бухает и ничего не употребляет.
Да, он похоже, что не употреблял. Что-то я не слышал, чтобы он как-то подвисал. Ну, и мы ехали, ехали, ехали. И приехали в 2000 год. Вот к этой пластинке. Riding with the King. Которая не входит в дискографию Би-Би Кинга. А входит в дискографию Эрика Клэптона.
Так.
Хотя здесь примерно поровну Би-Би Кинга и Клэптона.
Катаясь с королем.
Да. Кто из них король? Да. Тут большой вопрос.
Это они по молодости еще отжигали, да?
Да. Они отжигали. Би-Би Кинг считал Клэптона лучшим гитаристом мира. На самом деле.
Не без оснований.
Не без оснований, да. Мы к этому придем. И они очень похожи, на самом деле, Клэптон и Би-Би Кинг, несмотря на то, что играют совершенно по-разному на гитарах, совершенно разную музыку, хотя играют оба, играют, ну, будем говорить, блюз, хотя там много всего еще, кроме блюза. Но они похожи тем, что из блюза они вышли в такую в большую поп-музыку оба. И Би-Би Кинг, собственно говоря, с чего мы начали-то. Что он пошел в мейнстрим, в большую поп-музыку.
Угу.
И Клэптон сделал то же самое. Из лондонского блюзмана, такого абсолютно упоротого, со всеми прилагающимися, он пришел к большой, такой, в хорошем смысле, попсе. И вот эта штука их объединяет. Причем два гитариста-виртуоза, два музыканта-виртуоза, два блестящих автора песен, два композитора. Би-Би Кинг же очень много, в отличие там, от Элвиса Пресли, да, он очень много писал музыки Би-Би Кинг. У него масса. Основное количество записанной музыки – это его авторское...
Плодовит.
Творчество, да. Так же, как и Клэптон. И они как-то вот расширили грань рока, блюза и слили его с поп-музыкой. Что говорит о том, что музыка едина.
Угу. Ну, тут дедушка уже седой, 2000 год. Наверное, никто и не ожидал, что доживут-то до такого. А вот ведь дожили. Круто.
Ну, я думаю, что ожидал. Потому что я думаю, что любой человек не ожидает, когда конец придет. Живу, играю.
Две гитарки.
Угу.
В общем, все как надо. Красивый автомобиль. Куда там мчаться? Riding with the King, ну, это катаясь с королем. Красота. В общем, друг друга любят и уважают. Что выливается, естественно, в совместное творчество.
Да.
Говорят, и для денег очень выгодно, что две аудитории избегаются сразу.
Да, да.
Резко, конечно, повышает продажи и вообще. Коллаборация.
Вот. В общем, этот альбом, он действительно, как вот мы сейчас за кадром проговорили, и с коммерческой точки зрения он очень хорош, и по наполнению замечательно. Ну, а когда две звезды в одном альбоме, да, это, конечно, аудитория сразу в два раза больше, ну, или там в полтора, как повезет. Но в любом случае пластинка замечательная. Она более роковая, чем все, что записал Би-Би Кинг до того, потому что Клэптон все-таки он рок-музыкант, он как бы там ни было, чтобы он ни играл, все равно в нем роковый белый душок этот, он всегда чувствуется. Ну, а Кинг Клэптона очень любил. Считал его, как я уже сказал, замечательным гитаристом, едва ли не лучшим в мире. И не он один, а многие так считают. Хотя Клэптон не является, как мы все знаем, скоростным таким виртуозом.
Slowhand.
Slowhand, да. Но Slowhand не... Слоухенд кличка пришла не от того, что он медленно играет. А ты знаешь, от чего?
Нет. Торопиться не надо.
Он на концертах иногда в молодости, когда он играл в Лондоне в клубах, с Джоном Майлом, в частности, и без Джона Майла, как его там ранняя группа Roosters была, он иногда рвал струну, скажем, да, и на концерте ее менял, прямо не уходя со сцены. А зрители, чтобы им было не скучно, в это время медленно хлопали. Вот так вот. Как бы отдавая дань музыканту, виртуозу, и показывая то, что они ждут. Мы ж... Не торопись, мы ждем. И они медленно вот так вот хлопали. И вот это вот slow hand, и пошла кличка к нему, slow hand, того, что как бы вот медленные руки такие. То есть, это не от того, что он медленно играет. Но, коль скоро уж вот пришли мы к этим самым Riding with the King, к дуэту Кинга и Клэптона, логично было бы перейти к, собственно
говоря... Потрогать Клэптона.
Потрогать Клэптона, да. Объединяет Клэптона и Кинга еще и то, что оба парня-то деревенские. Что Би-Би Кинг из деревни в Миссисипи со своим трактором на хлопковых полях. Что Клэптон, правда, на тракторе не ездил, но в деревне Рипли, насколько я помню, родился. Когда он родился, маме его было 16 лет.
Мол, из ранних.
Да. Из ранних, да. Из ранних паренек. Учился в художественном училище, откуда был изгнан. Так же, как и Цой, кстати говоря. Ну, Цой из художественной школы. Правда. Хотя одна малина.
За что? За негодяйство?
Ну, за прогулы, за тунеядство. Потому что так же, как и Цой, он предпочитал играть на гитаре, нежели ходить на занятия. Но изгнали его, и слава богу, потому что стал бы Клэптон художником, оформителем каким-нибудь, рисовал бы афиши, да, рекламные.
Как говорится, и чего?
Проспект и чего, да, да. А так он поехал в Лондон, стал играть блюзы на гитаре, который безумно любил, и примкнул к группе Yardbirds, про которую мы говорили пару месяцев назад. Но группа Yardbirds стала играть поп-музыку, как мы уже и упоминали. Помимо того, что яростные блюзовые роковые концерты, на записи продюсер давил, и эстрадная английская музыка такая была. Клэптон оттуда ушел и пришел вот сюда, вот зря положил в пластиночку. Встретился с Джоном Мэйлом, которого знал уже и так до того, поскольку играл на разных блюзовых мероприятиях по клубам. И в результате появилась вот эта пластинка «Джон Мэйл Блюз Брейкерс» with Эрик Клэптон. Одна из лучших, наверное, записей британского блюза 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, каких угодно годов. Потому что это действительно это ломовой совершенно альбом. Вот этот. Хотя это времена древние, 66-й год. Но, тем не менее, она сейчас звучит потрясающе. Потому что Клэптон здесь играет, уже в те годы играет настолько качественно, что... Любые его поздние записи могут встать рядом с этим. То есть, ощущение такое у меня вообще складывается уже давно, что человек... Вот если он научился играть на гитаре там, к 20 годам, вот он так и будет играть до конца. Вспомни всех гитаристов любимых своих, там, начиная
естественно,
от
да.
Блэкмора.
Это опасно изменять, так сказать, да, то, что у тебя. Это, знаешь, это как вот сайт. Вот он вот так оформлен. Если ты его оформишь по-другому, оформишь без изменения содержания, ну, половина убежит, что это такое.
Ну, да.
Люди, они ж специфические.
Вот это...
Не сломалось, не чини.
Совершенно удивительный альбом. Вот этот 66-го года Джон Мэйл и Эрик Клэптон. Ну, я и Джона Мэйла люблю, и Клэптона люблю, и Мэйла собираю. У меня там масса пластинок, как-нибудь принесу. Про Джона Мэйла поговорим отдельно. Величайший, конечно, блюзовый музыкант. Если говорить о белых блюзовых, не о черных. Хотя черный мне, конечно, ближе почему-то, по непонятным причинам. Что-то во мне такое. Иногда как-то что-то просыпается такое непонятное.
Так, и куда же он двинул оттуда?
Оттуда он двинул никуда, собственно говоря. Он играл с Майлом, играл. От Майла ушел в какой-то момент времени, стал заниматься там с другими проектами. Потом к Майлу вернулся, опять-таки поиграл. А потом Джинджер Бейкер его пригласил к себе на разговор. Бейкер вообще суровый человек, достаточно такой резкий. И сказал, что Эрик, я хочу сделать крутую группу. Давай играть вместе. Ну, Эрик уже знал Джинджера Бейкера как великолепного совершенно музыканта, барабанщика и композитора даже, аранжировщика. Он такой серьезный был мужчина. Говорит, давай, а кто будет на бас-гитаре играть у нас? Кто будет третьим? Бейкер говорит, я не знаю, ну, давай подумаем. И Клэптон сказал, давай позовем Джека Брюса, с которым он раньше играл уже, был знаком.
Угу.
И Бейкер тогда достаточно негативно отнесся к кандидатуре Брюса, что потом вылилось в тяжелые достаточно отношения внутри коллектива, доходящие до драк. Ну, раз никого другого нет, ну, пусть будет
давай
Брюс.
Своего Брюса.
Да, пусть будет Брюс. И в результате образовалось трио под названием «Крим», которое положило начало, в общем-то, тяжелому року, наверное, британскому всему.
Как таковому, да.
Как таковому, да. Начиная от Led Zeppelin и заканчивая там пауэр-металом и чем угодно.
Крим – это сливки, на всякий случай.
Это сливки, да. Но они так не скромничали. Они знали, что они лучшие из всех. Хотя это спорно, но тем не менее. Вот мы лучшие, а как корабль назовешь, так он и поплывет. Раз лучшие, значит, и аудитория тоже... Лучшие и лучшие, да. И, конечно, лидер... Группа... Вроде это была группа Джинджера Бейкера. Вроде он был главный. Он всех собрал, он все организовал, он все сделал. И собственно говоря, и считал себя главным. И играл на барабанах громче всех, с двумя бочками. Много, длинно, с соло, с барабанными, упорочительными, которые потом Джон Боннон перехватил.
Внезапно да. Выпавшие из цепких лап знамя. Да?
Да, но тут было очень спорно, потому что писал-то все в основном Джек Брюс и пел Джек Брюс.
Вот ведь.
Да. И главным, собственно говоря, музыкантом был Джек Брюс. Потому что у него было музыкальное образование, он владел всеми инструментами абсолютно, знал гармонию, знал теорию музыки, знал вообще все. И вот эти вот лондонские блюзманы из клубов, они, конечно, крутые, но давайте я вам объясню, как надо песни сочинять, вообще, как их исполнять. И все. Джазовая школа у него была очень хорошая. И он играл на бас-гитаре так, как не играл никто. Вообще, бас-гитара превращалась у него в солирующий инструмент. Он заполнял своей игрой вообще все пространство. И, конечно, Бейкеру с Брюсом было тяжело ужиться вдвоем. Но уживались какое-то время. А тут еще и этот Клэптон, которого называли богом гитары. И писали на стенках «Клэптон бог». Как мог Бейкер с этим вообще сосуществовать? Да. Кто здесь бог у нас? Кто тут бог?
Творческая ревность.
Ты бог или я бог? Я тут все вообще сделал. Я золотишко собрал, приготовил, понимаешь, а ты все себе закапал. Но, тем не менее, дело пошло. Это тоже 66-й год, первая пластинка «Крим». И она такая...
Фрэш «Крим», да.
Она такая то ли блюз, то ли не блюз. То ли блюз, то ли джаз, то ли психоделия. Все вместе. Один хотел играть блюз, как Эрик Клэптон, да. Угу. Джек Брюс хотел играть музыку, просто музыку, так. Музыку вообще как таковую. Что он и сделал потом, после распада «Крим». У него прекрасные сольные альбомы у Джека Брюса, фантастические совершенно, которые можно назвать и прогрессив-роком, и джаз-роком, и блюз-роком, и чем угодно. Вообще очень сложная музыка, в которую он выкладывался... Выкладывал все свои знания, весь свой багаж, все свои умения в сольные альбомы Брюса.
Шестиструнная бас-гитара.
Ну, там, да. То есть, это парень непростой. Парень непростой.
Серьезен.
Не открывается. Можно не открывать. Вот. Потрясающие концерты. у группы Крим были такие, которых не играл никто. То есть, ну, то есть...
Немедленно вспоминается книжка «Не то какой-то тигр в гитаре, не то какая-то музыка протеста». Я уж не помню, советские книжки были. Не группа
помню.
Крим.
«Тигр в гитаре» я помню название.
Такое. Жуткий шум издавала. И поскольку они были в леопардовых штанах, что сейчас особенно смешно, скакали по сцене так, что казалось, что народу втрое больше. Блин. Так хорошо играли и так выступали.
Да, они играли, но стоит послушать их концертные альбомы.
Это он, да?
Это не он, нет. Это вторая пластинка, которую они записали в Нью-Йорке, Дизраэли Гирс. Абсолютно не блюзовая, вообще психоделическая, странная. При этом это не шум какой-то там психоделический, это конкретные песни внятные, которые потом пошли в народ, и масса каверов на них, и на концертах они играли эти песни. Но она неожиданная совершенно, потому что все ждали блюз-рока такого от Крим, а они выдали вот этот психоделический альбом.
Ну, Sunshine of Your Love.
Тоже, да, тоже она сюда
это
вошла.
Это самая известная, песня, конечно, на мой взгляд, да, вообще. Да, да.
И опять-таки критики разнесли в пух и прах пластинку, потому что, ну, где, а где вот это вот жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу Клэптоновское, где, а там такие пространные... полотна. Но, тем не менее, альбом классический. Сейчас он считается, наверное, одним из таких вот краеугольных камней британской музыки 60-х
отличный,
годов.
Да. Отлично. Очень это хороший. У меня было, да. Это
было, круто. Да, Дизраэли Гирс?
Да, да, да. Вот, я название только не знал. Написано «Крим». И все. Да. Тогда же пластинок никто не видел.
Самый бренд, конечно, это вот этот двойной альбом. Наполовину концертный, наполовину студийный. «Wheels of Fire». Вот здесь есть все. Здесь концертная пластинка «Life at the Fillmore», где «Crossroads» исполняется, «Spoonful» Вилли Диксона, «Train Time» и «Toad». Четыре песни всего на альбоме, на пластинке. То есть, произведение «Toad»
Жаба.
Да, Джинджера Бейкера длится 16 минут.
Есть где развернуться.
С барабанным соло, с хорошим. «Train Time Blues» 7 минут.
Каждый смог себя показать.
Spoonful 17 минут. Песня Вилли Диксона. И Crossroads классическая 4 минуты. Песня Роберта Джонсона. На студийном альбоме...
Позвольте вцепиться.
Одна из важнейших песен тяжелого рока. Хотя на то время, поскольку не было таких обработок, такого гитарного звука, она звучит не очень тяжело, но одна из, тем не менее, по структуре, по всему, по мелодике, одна из важнейших песен тяжелого рока «White Room», известнейшая. Ну и все остальное тоже. То есть, пластинка просто... Ну, это как первый Led Zeppelin, наверное, по значимости. Это просто альбом, который убирал всех вообще. Все были в восторге, все ее раскупали. Критики называли ее ужасной металлической мерзостью.
Ну, эти как всегда, да.
Потому что никто такую музыку не играл. Led Zeppelin еще не было.
А вот вставило людей.
Да, Led Zeppelin еще не было, Deep Purple еще нет. А эти уже сыграли такой просто выноси, тушите свет.
Заложили фундамент.
Тушите свет. Это потрясающий тяжелый альбом. И...
Слушай, вот мне все время как-то даже непонятно было, как так, вот что там Британия, мрачная страна, в общем-то, закомплексованные люди кругом, и вдруг такое, как у них так получалось.
Да, мрачная, сумрачная страна, и музыка очень тяжелая, очень громкая, но при этом она такая, чем хорош рок, что он все-таки оптимистичен. Чтобы какую бы мрачную мерзость не играли люди, все равно кайф, все равно тащит вперед, все равно хочется что-то делать такое. Вот. Но противоречия нарастали и наросли настолько, что пришлось все-таки расстаться.
Все равно дружить не могли.
Дружить не могли, дружить было невозможно, особенно с характером Джинджера Бейкера, который все время тянул одеяло на себя. А тянуть его на себя было невозможно, потому что все писал Брюс в основном. Кое-что писал Клэптон, но в основном, конечно, Брюс.
Это ж кладбище.
Ну, и Клэптон играл так, что... То есть, главный по музыке Брюс ага. стоит в углу с бас-гитарой и поет при этом в основном. Основной вокал-то все-таки был Брюса. Главный Джинджер Бейкер, который считает себя не без оснований главным в этой группе, сидит за своей огромной ударной установкой с двумя бочками, и его там не видно, только слышно.
Угу.
И Клэптон, который поет значительно меньше, сочиняет значительно меньше, но играет на гитаре все внимание на него почему-то. И все были недовольны в результате. Всем все не нравилось. Кто здесь фронтмен?
В банк хожу я, а деньги пополам.
Да, 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 да. Кто здесь фронтмен? Непонятно, да. И ладно, мы с этим смириться еще и существовать, но как-то вот кто группу развалил, непонятно. У меня есть подозрение, что Бейкер, конечно, все там устраивал, дерясь периодически с Джеком Брюсом.
Ну, это же как тигры. Че, каждый крупный зверь, все ходят границы участков. Ты перешел сюда, ты перешел туда. Да. Подсапались.
Ну, и потом опять же выпивали. Опять же...
Баб не делили?
С бабами не знаю, но препараты различные в ход пошли. И, в общем, пришлось расстаться. Хотя последняя пластинка замечательная. «Goodbye Cream». Одинарная, но тоже она наполовину концертная, наполовину студийная.
Угу.
И она как продолжение «Wheels of Fire», конечно, выглядит. Очень хорошая. Очень жалко эту группу. Мало записали. Но такое ощущение, что больше и не могли. Потому что, когда слушаешь эти пластинки, кажется, так кажется, что все.
Куда
что,
уже дальше, да.
Дальше уже как-то какой-то уже тупик. Уже развитие... Нет, собственно говоря, Брюс и говорил потом, что я понял, что мы не развиваемся, что стоим на месте, и все, в общем, все одно и то же. Даже песни новые появляются, они все равно такие же, как старые. Уже ничего не происходит. Они были молодые, они были энтузиасты. Хотелось чего-то движения, чего-то нового, а ничего не происходило.
Кто там у нас сказал, что новые песни нужны только тем, у кого старые плохие?
Ну, это если, да, если чесом заниматься, то да, можно с одной песней ездить, в общем, всю жизнь.
А так ведь по жизни и получается, что у каждой группы есть одна какая-то песня. Редкие группы, у которых их несколько. А так люди всю жизнь с этого живут. Я помню, когда-то мне первый раз в руки попала книга рекордов Гиннесса.
Угу.
Я сразу в музыку полез. Ну, вражеская. Угу. На английском языке еще тогда только были. И тут же наткнулся на, я не помню фамилию, гражданина из группы «Mamas and Papas», который угу. сочинил «Калифорния Дримин».
Угу.
И поднял с нее 4,6 миллиона долларов. Я только пот утер. Ни хрена себе. Вот это да.
Ну, вот. Она до сих пор в кино звучит в современном. Какая-нибудь выходит американская картина там, 2015 года. Там раз, а там «Калифорния Дримин». Сразу там...
Автор. Неплохо. Неплохо.
Что там у нас сегодня? Ага, да. Нормально, да, да. Хорошо.
Так. Двигаемся дальше.
Двигаемся дальше, движемся. Точнее... То есть группа распалась, да, группа распалась, но люди-то ее любили, поэтому в 70-м и в 74-м году вышло еще два концертных альбома. Записи тех времен, конечно, еще конца 60-х. Вот. Можно их расценивать тоже как продолжение пластинки «Wheels of Fire», концертные варианты.
«Лифтринг».
Все очень хорошие, все вот, конечно, полнейшее впечатление от концертной игры этой группы. И Клэптон уже нашел здесь свой звук.
Угу.
Неповторимый, совершенно удивительный, что его объединяет, кстати, с Би-Би Кингом. Потому что, хотя он здесь тоже очень много играет, очень быстро, очень много всего, но все внимание на звук, на гитарные. Вот со звуком у него проколов не было никогда вообще никаких. То есть, у него как выстроен звук, так он с ним и работает по-всякому. Все в пальцах. Все в пальцах, да. Все в звуке. Сложно использовал цепочки обработок достаточно. Но тоже не зверские у него. У него такого зверства в звуке никогда не было. У него очень чистый, очень хороший такой плотный звук. С бустерами, с компрессорами, там, с такими с умной обработкой, я бы сказал, очень с точной.
Ну, по тем временам это было непросто, да? То есть, это сейчас там в компьютере крути налево-направо, неведомо, что получится.
Да.
А тогда с железом сильно непросто было.
Да. Ну, вот группа ушла в небытие, осталась только в коллекциях наших и ваших, меломанских. Но надо было что-то играть, хотелось же дальше двигаться. И образовалась супергруппа Blind Fate, которую я безумно люблю. У них всего одна пластинка. Ты слышал, наверняка.
Слепая вера.
Всего одна пластинка. Обложка ее запрещена была в силу того, что вот несовершеннолетняя голая.
Сейчас и нам ролик забанят. Девочки. Вы тут сиськи прикройте, а то это того.
Да, да.
Ютуб озвереет. Эрик Клэптон, Стиви Винвуд, Джинджер Бейкер и Рик Грек. Кто такой Рик Грек? Я такого не знаю.
Ну, Рик Греч – это замечательный бас-гитарист, скрипач, певец, композитор. Играл в группе Family, которую мы обязательно озвучим здесь и покажем. Рик Греч. Играл он в группе Traffic, потом со Стиви Винвудом.
А Стиви Винвуд чем известен
для малознающих? Стиви Винвуд – это как его характеризовали в Англии, это белый Рэй Чарльз. Это умопомрачительный певец, совершенно композитор, исполнитель, певец, клавишник, который играл и пел сначала в группе Spencer Davis Band. Потом у него был вот этот самый Blind Fate, а потом была гениальнейшая, даже не потом, а параллельно, и параллельно, и потом была потрясающая группа под названием Traffic, английская же, которую тоже мы обязательно покажем, разберем. Одна из самых, наверное, интересных английских групп того времени, то есть конец 60-х, начало 70-х групп, Traffic, там 6 или 7 альбомов у них, которые я все принесу, они у меня все есть. Стив Винвуд – это фигура не менее значимая, чем Клэптон. Такая для Англии, для мировой рок-музыки. У него много сольных альбомов очень. И потом у него были камбэки с Клэптоном.
Угу.
Совместные концерты уже там в 2000-х годах. Так что Винвуд – это да. Он здесь поет в основном. Хотя Клэптон здесь исполняет Presence of the Lord, знаменитую песню поет. А Винвуд, его исполнение песни Sea of Joy, здесь просто выносит мозг. Просто выносит мозг. Очень хорошая группа, очень хорошая пластинка, но четыре таких звезды. Я думаю, что им еще сложнее было ужиться, чем внутри Крима даже Бейкеру с Брюсом. Потому что все эти четверо музыкантов, они были мегазвезды просто для того времени. И... ну, никак.
Ну, я так подозреваю, что это даже не столько от характера, сколько каждый самостоятельный и самодостаточный творец.
Да,
и
да.
Ему надо тех, кто бы его поддерживал, а не вступал в борьбу с твоим личным творчеством. Вот нет.
Ну, да, да.
Попробовать можно, но дальше.
Попробовать можно, да. Попробовали, сложится. Получилось блестяще, на самом деле. Есть достаточно много примеров, когда собираются мегазвезды, записывают совместные альбомы, и получается все неинтересно и скучно.
Угу.
Там и Стив Хау из Yes, у него была масса там коллабораций разных, и все. Ну, как-то так, да, ну, как-то никак. А здесь как? Здесь просто жахнули так, бам. Может быть, и хорошо, что одна пластинка, потому
может,
что
да.
Вторая бы уже была расстройство сплошное какое-то. А Клэптон, как и все прочие музыканты, продолжал дальше работать. Подружился с супружеской парой Делани и Бонни. И отправился с ними в тур. Такая музыка, как сказать, вроде рок, а вроде попс. Многим, я думаю, понравится. И многим и нравилось, потому что тур был очень успешен. Пластинка, вот это вот Делани энд Бонни с Эриком Клэптоном, хорошо продавалась.
Угу.
Звучит до сих пор хорошо, но это такой...
Даже не слышал.
Такой как-то... такой рок, к которому Клэптон пришел уже в 80-х. В 80-е годы с другим звуком просто. Когда много инструментов, все звучит. Какие-то такие достаточно простые песни. Все громко, весело. Ну, и как-то так. И вместе, собственно говоря, с музыкантами из этого коллектива Делани и Бонни в 70-м году он записал свой первый сольный альбом, который мне чрезвычайно нравится. Очень хорошая пластинка. Blues Power здесь произведение Battle of the Red Wine. Let It Rain, которую написала Бонни из дуэта Делани и Бонни. Куча музыкантов тоже. И такой плотняк-плотняк по звуку просто. Плотняк-плотняк. Очень солнечный плотняк при этом. Очень такой радостный, очень свежий. И с большим количеством гитары, хотя нет таких развернутых соло каких-то, которые он практиковал в Крим.
Особенно вот этот прекрасен.
Но очень все музыкально, да.
Под номером 9. Да. Эдди. Френд.
Да.
Ну, не играет, да. Просто друган.
Просто, да, хорошее настроение создавал, да. То есть, все, здесь все пошло работать уже не на демонстрацию, опять-таки, своих возможностей гитарных, а на музыку, собственно говоря, на песню.
Ага.
И очень хорошая. Одна из, наверное, лучших его пластинок, на мой взгляд, сольных, если говорить о сольном творчестве. В том же самом 70-м году
прекрасная... Как это говорят враги, между ними возникла химия.
Вот, да,
химия. Все друг фразу, друга уважают, да, любят, и получается фразу, хорошо.
Да. В том же самом 70-м году, в промежутках между гастролями Делани и Бонни, образовалась группа под названием Derek and the Dominos с участием Дуэйна Олмана из группы Allman Brothers Band. Они дружили с Клэптоном. Два гитариста слились в экстазе и записали потрясающий альбом, который не очень хорошо записан по звуку, как мне кажется. Ну, то есть, что значит не очень хорошо? Его, он нормально играет, все слышно, все хорошо, но не очень как-то. Но при этом прекрасная музыка, совершенно блюз-рок с уклоном в американский такой блюз, благодаря Олману.
Лейла.
Лейла, да.
Посвящение, knees,
посвящение да. Петти Бойд, жене... Джорджа Харрисона, да, в которую Клэптон был безнадежно совершенно влюблен, а потом оказалось, что надежно.
Потом все-таки свел он, со двора жену.
Да, потом он свел все-таки Петти Бойд у Харрисона, женился на ней, пожили они достаточно долго, и в 80-е, по-моему, они развелись.
Потому ведь что... его позвали в белом альбоме сыграть эту «While My Guitar
Gently Weeps». Да, да. Ой, ну, Клэптона звали бесконечно всюду. Он, у него записи на стороне вообще невероятное количество у Клэптона.
Что за гитара, кстати? Это что?
Это Fender.
Fender.
Fender Stratocaster.
Да.
Очень хорошая пластинка. Вот это двойник, кстати говоря, она, да, у нас. Derek and the Dominos. У них есть еще концертный альбом двойной, тоже, который тоже не очень хорошо записан почему-то. Это фирменная марка Derek and the Dominos. Не очень хорошее качество записи. Ну, то есть, опять-таки, как не очень хорошее? Оно хорошее, но там
но не очень.
По частотам что-то где-то не так, что-то там, где-то там каша такая возникает. Но это уже нюансы, такие мелкие, они не играют роли для. Покупатели для прослушки. Это музыкантские такие там штуки. Они не важны. Несчастная любовь, которая потом обернулась счастливой у Клэптона, она увела нашего замечательного гитариста в тяжелую депрессию, которую он скрашивал различными препаратами в виде героина, алкоголя и других разных штучек. И он почти на 3 года, в общем, исчез с горизонта, сидел у себя...
Уныло торчал, да.
Сидел у себя в особнячке и уныло торчал, да, в своем этом, в Рипли, там, не знаю, где у него там был домик. И стали люди волноваться, что с парнем происходит. Хороший парень такой был, богом называли
где все. Где наш гений?
Где наш гений, да. Петти Бойд с Харрисоном тут... он все по ней страдает. И Питер Таунсенд из группы The Who, замечательный гитарист, замечательный музыкант, решил вытащить Клэптона за уши из его сидения безысходного совершенно. И организовал концерт в зале Rainbow, который записан на пластинке. Он называется Life at the Rainbow. Эрик Клэптон, Life at the Rainbow. У меня этой пластинки нет. Я ее слышал много раз. Она мне не очень нравится. Тоже по звуку, кстати говоря, не очень хорошо она звучит. Ну, она очень странная. Она в жизни Клэптона сыграла основополагающую роль, потому что он не умер благодаря этому. А мог бы там так и, в общем, засесть со своим героином. Питер Таунсенд вытащил его на этот концерт. Сам играл на гитаре вместе с Клэптоном. Там же играл Рон Вуд на гитаре. То есть, там три лидер-гитариста плюс бэнд. И в результате по звуку получился такой гранж у них. Она очень странно звучит, эта пластинка. Она как бы и не блюз, как бы и не Клэптон. Хотя Клэптон играет и поет. Но когда три гитариста вместе начинают зарубать, такой гранж идет, как, я не знаю, как... Примерно как Нил Янг с Pearl Jam. У них есть альбом, называется Mirror Ball. Такой, ты понимаешь, да, о ком речь идет?
Нил Янг?
Нил Янг. Да. И Pearl Jam вместе. Такой вот гранж американский, как они вмочили. А Клэптон с Таунсендом вмочили его еще, собственно говоря, раньше, в 73-м году.
Когда эти еще в пеленки писались, да.
Когда эти еще титьку сосали, да. Все, да, Pearl Jam. Вот. И как-то Клэптон очухался, воспрял. В результате в 74-м году вышла пластинка, которую все считают лучшей работой Клэптона. Хотя она очень хорошая, но она такая же хорошая, как и первый альбом, как и там Slowhand, например. Клэптон. Она очень кайфовая, да. 461 Ocean Boulevard.
Это адрес, где он жил?
Или да, где записывали? Это адрес, где он жил. Насколько я... Не, может быть, я ошибаюсь. Может быть, они записывали. Ну, I'm Shot a Sheriff. Здесь он сыграл песню Боба Марли, которая пошла в народ, стала хитом, принесла невероятные или вероятные деньги Клэптону. Много денег принесла, потому что эта версия звучала и продолжает звучать и на радио, и на дискотеках, и где угодно.
Фактически, я в хате был, но не было меня, когда мента Натаха завалила.
Ну, примерно, да. Примерно так, да. Ну, и тут уже сформировался его такой звук фирменный. Ага. Лаконичный. Аранжировочно тоже все, в общем, стало на свои места. И такой фирменный саунд Клэптона возник. Чуть-чуть политкорректно, по-хорошему эстрадный, очень, так сказать, вросший корнями в блюз и чуть-чуть рока. Угу. Такой вот микс, который всем стал нравиться. Всем. Никого не обидит. Такое звучание не обидит никого. Ни бабушку, ни маму, ни папу, ни дедушку, ни джазменов.
Если это компромисс.
Это компромисс, да. Да. Но какой-то компромисс бессознательный, я бы сказал. То есть, я уверен, что Клэптон не высчитывал там, угу, так сказать, процент
просто, блюза. Просто самому такое нравится.
Просто самому поперло, да, так и все. И получился такой суперкоммерческий звук. Не специально. Угу. Вот. Но, опять же, никогда не скажешь, что это попса. Вот никогда не скажешь. То есть, такой, да, вот, легкий, такой кайфовый, прямо вот затягивает. Как и следующая пластинка «There is one in every crowd», как продолжение «Ocean Boulevard», но она не пользовалась таким большим успехом, хотя абсолютно то же самое все было сыграно. С тем же звуком, такие же приятные песни, милые, хорошие, замечательные. Но, видимо, одного «Боливарда» уже было достаточно народу.
Все время проскакивает Роберт Стигвуд.
Угу.
Кто такой Роберт Стигвуд?
Продюсер.
Аранжировки все время делает.
И отправился Клэптон в мировое турне большое. Чему свидетельством стал вот этот альбом «Эрик Клэптон Was Here». концертный альбом. Да, да, тут все, все в порядке.
Все как надо, да.
75-й год, на котором он вернулся к своим, наконец-то, долгожданным кримовским соло. И здесь все тоже, все, все, все лучшее Клэптона из Крим. Я скажу Клэптона из Крим, потому что в Крим лучшее было и у Джека Брюса, и у Джинджера Бейкера. Там свое лучшее было, много чего. А вот все, все то хорошее, что наиграл Клэптон в Крим, сюда вот все это вернулось. Все вспомнили, вспомнили, кто такой Клэптон вообще. Вот этот милый парень, который милые песни поет там у себя.
Или все-таки нормальную музыку.
Или все-таки нормальный человек. Вот этот абсолютно нормальный человек здесь такой. Соло с пением, с хорошим, с драйвом, со всеми делами. И «She was here». Но тур прошел и вышел «No Reason to Cry».
Нет причин плакать.
Нет причин плакать. Совсем уже такой расслабленный альбом, но при этом очень мощный, потому что здесь играют музыканты из моей любимой группы «The Band», опять-таки. Угу. О которой мы в прошлый раз говорили. Здесь присутствует Боб Дилан. Здесь много кто вообще есть, куча народу. И очень мощная, очень хорошая пластинка. Просто. Но опять-таки, вот опять же, политкорректная, приятная, по-хорошему.
С ног не сшибает, да?
Эти пластинки, они вообще с ног не сшибают, в отличие от Крима. Они как-то, наоборот, хочется сесть в кресло и торчать. Так. Ну, ну, хорошие. Вот эти пластинки... Я, кстати, не принес альбомы в основном после 80-го года, изданные Клэптоном, потому что я их вообще не могу слушать. Они уж настолько эстрадные все, что просто как-то я... Ну, не все, за исключением концертных альбомов и за исключением пары еще, которые все-таки, я все-таки взял. Они уж совсем эстрадные, несмотря на всю мою любовь к Филу Коллинзу. Он там к паре альбомов Клэптона приложил руку и получился. Ну, с другой стороны, деньги надо зарабатывать.
Естественно.
Пластинку надо продавать. MTV пришло, и клипы на MTV. Помнишь эти клипы Клэптона на MTV? Претендер, там вот это все в длинном этом сюртуке.
Слушай, как-то вот отвлекаясь чуть-чуть, как-то странно, как оно померло. Когда MTV появилось, это вообще там взрыв мозга.
Да, это был взрыв мозга.
Ну, наконец-то,
да,
там музыкальный телевизор туда-сюда. Да. Так круто шло все эти клипы. Майкл Джексон там какие-то миллионы баксов вкладывал. А потом раз и схлопнулось.
А его нет сейчас MTV?
Оно есть, но не было и популярности, ничего вообще. Удивительно.
Ну, вот я тоже не понимаю, кстати говоря, почему так получилось.
Ну, видимо, все-таки музыка – это в первую очередь музыка, а не какие-то кривляния под музыку.
Да. Ну, да. Ну, в общем, довольно утомительно сидеть и смотреть клипы без конца, конечно. Тогда это было...
Ну, мы-то не видели вообще
тогда
ничего.
Тогда это было в новинку, да.
Появившийся Майкл Джексон. Да, я помню объявление в видеосалоне. Там 16:00. Фильм «Триллер». 17:00. Фильм «Как Майкл Джексон стал триллером». Нет, стал триллером. Я там рыдал просто.
Ну, в общем, очень хорошее вот это «No Reason to Cry» тоже. Но это такой... Это релакс. Это не Крим вам, это не Led Zeppelin, это не концертники Клэптона. Это полный релакс. Очень хороший. И этот релакс немножко был развеян альбомом «Slow Hand», хотя тоже, в общем, такой оттяг. Ну, «Кокейн», конечно, тут. Джей Джей Кейла.
If you wanna get down, down to the ground, cocaine.
Lay Down Sally, веселенькая.
Назарет неплохо ее исполнял.
Да, да, да.
Хорошая.
Wonderful Tonight, знаменитая, которую я не люблю совершенно. Это уж такая,
да. Ну, замусолили.
Замусоленная. Но она как-то песня, которая предназначается для замусоливания. Вот она так, вот она написана специально для того, чтобы ее замусолили. Такое ощущение. Ну, не отнимешь мастерства, да, не отнимешь исполнительского мастерства и аранжировочного мастерства не отнимешь. Все тут есть, все круто, все круто. Если бы не Wonderful Tonight, конечно. Это было бы, была бы шикарная пластинка.
Немножко запомоился, да.
Да.
Как это? У настоящего интеллигента пластинка. Должен быть чистый, красивый костюм, но рукав должен быть немножко в говне.
Ну, да, 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 конечно, конечно. Если бы вот не Wonderful Tonight, было бы прекрасно все. Но все равно тот же релакс. Это вам не Брюс Спрингстин. Это все-таки, да, это так поспокойнее. Вот. А если говорить о релаксе, то для релакса вот мой любимый релакс-альбом Backless. Следующий после Slow Hand.
Угу.
Вот для релакса я помню времена, когда я эту пластинку ставил на проигрыватель, и она у меня играла. Ну, весь день не скажу, потому что дела какие-то были, которые заставляли выходить из дома. Но вот у меня сторона заканчивалась, я ее переворачивал, ставил на вторую сторону, занимался своими делами. Потом сторона заканчивается, я снова ставлю на первую. И так вот полдня. То есть, вот эта пластинка для релакса – это номер один для меня. Не
изучим,
знаю, как.
Изучим.
Кто как, да. То есть, она кайфовая. Она такая Джей-Джей Кейловская, с одной стороны. Хотя я Джей-Джей Кейла я слушать не могу вообще. Я его не люблю. Мне он скучен почему-то. Я не знаю. Я такой вот урод, что все обожают Джей-Джей Кейла. Я как-то, ну, как-то скучновато. А Клэптон играет то же самое, что Кейл, только как-то интереснее, поярче, пожестче. То есть, у Кейла очень кайфовые песни. Очень хорошие. Вот. Но их воплощение как-то мне так... Хотя замечательный музыкант, Кейл с ним был в прекрасных отношениях, Клэптон с ним был в прекрасных отношениях, они дружили, Кейл играл на его пластинках постоянно. И здесь вот все как Кейл, только лучше.
Пободрее, поярче, да.
Пободрее, поярче, да. Поэтому вот Backless для меня это в топе, в моем личном номер один у него пластинка. Ну и пришли 80-е, про которые я уже говорил, что это просто вот такая... Поп-музыка, которая мне совершенно не близка, я ее не слушаю. Хотя пластинки у меня дома есть. Я их не взял, потому что, ну, что о них говорить, если я их не люблю. Если любите, слушайте.
На здоровье.
Клэптона 80-х, да.
Никто не мешает.
90-х, да. Пожалуйста, смотрите MTV. Это чистое MTV, все, что там было записано. Но прорывов было много, потому что у него много концертных альбомов вышло. И в 80-е, и в 90-е, и в нулевые уже... Да и пластинки выходили, вот From the Cradle, например, блюзовый альбом, чисто блюзовый, потрясающий совершенно, вдруг прорвало после вот этого MTV, вдруг он зашарашил. И моя самая здесь такая любимая, если кому-то интересно, это Someday After a While, песня, которая открывает четвертую сторону, это песня Фредди Кинга, который, как мне кажется, ближе всего к Клэптону по музыке. Даже не Биби Кинг, не Альберт Кинг, а именно Фредди Кинг. Как наиболее такой фанково, по-хорошему эстрадный блюзман, но при этом крутейший гитарист. Крутейший. И вот он сделал здесь песню Фредди Кинга замечательно просто. Остальные все тоже хороши. Все как... То есть, вот для гитарного блюза белого. Это шикарный совершенно альбом. Просто...
Это из колыбели.
Из колыбели, да. Но он играет здесь стандарты, да. И играет чрезвычайно хорошо, чрезвычайно
свежо. Что такое для малограмотных стандарты? Это чужие песни?
Ну, это чужие песни, которые пошли в народ. Которые играют уже все подряд. Как там Хучи-Кучи Мэн, там, например.
Вот. Хороший.
Это прекрасная пластинка. И еще один очень хороший... Релиз – это «Me and Mr. Johnson». Песня Роберта Джонсона в исполнении Клэптона и группы. И в отличие от Джонсона, который играл эти песни под акустическую гитару один, Клэптон здесь играет электричество с группой, но те же самые песни Роберта Джонсона, великого блюзмана. Вот те самые стандарты. То есть, песни, которые стали классикой. Которые играют, в общем, все. Он на этих песнях учился, когда жил в своем этом Рипле еще маленький, юный, 16-17-летний паренек. Он все эти песни снимал. Учился играть на гитаре на этом материале. И в конце концов вот воплотил их уже в такой вот замечательный альбом. Электрический, трогательный где-то по-своему, с уважением с большим к автору и со своей подачей. В общем, вот, вот что я хотел показать из Клэптона. Развелся уже, давным-давно развелся с Патти Бойд уже к этому времени, потому что она...
Надоело.
Нет, это ей надоело. Клэптон продолжал выпивать, закусывать периодически и заводить романы на стороне. Такой живой человек,
да,
нормальный, не какой-то там, да. Живой, настоящий парень.
А все эти женщины были только для того, чтобы убедиться, что ты самая лучшая.
Да, да, конечно. А это ничто все, ты номер один. Да. Ну, Патти Бойд не выдержала, да. Такова печальная судьба Джорджа Харрисона. Вот так вот.
Ну, ну вот, что сказать. Опять есть что послушать. Опять есть чем заняться.
Ну и слава богу.
Можно понакачать. Ну, Клэптона-то я это не через YouTube. Надо в машину накачать. Я в машине в основном слушаю. Mm-hmm. Он хороший. Я его люблю. Именно за спокойствие.
За спокойствие.
Умудренность. Да, спокойствие. Дернул за струну. Да. Эх, молодец. Да, да, ничего лишнего нет. Молодец. Очень круто. Кто у нас на очереди?
Хочется мне про германскую музыку поговорить, про немецкую. Вот мы про нее в следующий раз и поговорим.
Не про Рамштайн, я надеюсь.
Рамштайн это что? Нет, Рамштайн нет.
Это на моей памяти. Я же когда-то в ГДР жил. Угу. Там была у немцев страшно популярная группа Пудис.
Ну, я обожал Пудис, когда в школе учился.
Да, и группа Крайс.
Крайс я не помню.
Да, свар. Грузинишер ты.
Не помню.
Смешная.
Нет, Пудис мы покупали, пластинки. Да, у меня много было Пудисов там в свое время, да. Но они чуть ли не до сих пор играют.
Пудис. Молодцы.
Они старенькие такие, да. Я не знаю насчет до сих пор, но, во всяком случае, в нулевых пластинки выходили Пудиса. Я знаю, я их видел даже. Я не знаю, что сейчас с ними происходит, но то, что они перевалили 2000-е, это точно.
Но слушалось всегда очень странно. Песни на немецком языке. Для меня, как для советского мальчика, немецкий язык – это лай собак, концлагерь и оккупация.
Ну, да,
слушать
да.
немецкий язык как-то странно. Я тебе, наверное, не рассказывал, что когда я там жил, там постоянно у нас было 3 канала ФРГ. В телевизоре.
Uh-huh.
2 канала ГДР. Uh-huh. И я-то был твердо уверен, что это западное телевидение. Там одна порнография и стрельба непрерывная. Uh-huh. А там, видимо, с авторскими правами и тогда уже все было хорошо. Дорого чужие фильмы показывать. Uh-huh. Поэтому там шла все время фантастика каких-то 50-х годов. Именно 50-х. Uh-huh. Где там человек с головой крокодила какой-то из папье-маше. То есть, такой ад, что даже тогда смотреть нельзя было. И постоянно показывали эти фильмы про индейцев. В частности, про некоего Виниту. Но это был западно-германский Виниту. Он все время ходил по пояс голый, вот с таким животом. То есть, на Гойко Митича не похож был вообще. Это раз. А во-вторых, они все были на немецком языке. И скачущие индейцы с воплями «Лос! Лос! Шнелла!»
Ой, класс, да.
Это ад был натуральный.
Это здорово.
Вот. Рамштайн был первый, у кого вот я немецкий язык в песнях услышал, и он вот он правильный под песни ложится. Они потому что злобные, как марши, такой тевтонский дух свирепый, но мы не про них.
Мы
а
не про них,
а про кого? Да. Хотя бы краешком обозначь.
Слушай,
там?
Ну, то, что называется краудрок, то есть там очень много. У меня достаточно много пластинок этого самого краута, но это одна, наверное, там 500-я из того, что даже и только по группам, если пройтись, там огромное количество групп и артистов, и стилей музыкальных, хотя все это укладывается в определение краудрок, потому что это немцы просто. Хотя там и Кен, и Амандюл, и там Нью, там много.
Опять-таки, ну, когда я там проживал, там была в почете группа Kraftwerk.
Kraftwerk, да.
Wer sind die Roboter? Прикольно.
Kraftwerk,
была.
Да, это музыканты с академическим образованием, это не просто так. Это все достаточно серьезно.
Так, так хорошее,
что да, так да. Что мы это все принесем и покажем. Изучим. Ну, не изучим, мы покажем. Мы ничего не изучаем, мы показываем, рекомендуем просто. Да. Вот такая пластинка, вот сякая пластинка.
Вот, эта вот пластинка. Дорогие друзья, что можно послушать.
Слушайте, берите вот эту пачку,
да.
Всю берите.
Да, 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 да. И... тут Биби Кинг отдельно, тут да, Эрик Клэптон да, тоже да. Отдельно.
И Джон Майл там затесался.
Да. Спасибо, Алексей.
Да, Дим, спасибо.
Приходите к нам еще.
Придем. Пока.
На сегодня все.
Пока.